Глава 44. Таманцев. Фомченко разбудил меня, как я приказал, точненько, минута в минуту, и старательно доложил свои наблюдения. Ничего существенного. Исполнительные они оба, особенно Фомченко. Старше меня по званию, а скажешь слово, и бросается, как мальчик на полусогнутых. Хорошие они ребята, только ведь это не профессия. А толку от них, в случае чего, будет на грош. Это уж как пить дать. Умения у них нет, да и возраст. После 30 мышцы уже теряют быстроту, и реакция не та. Юлия уже на моих глазах трижды ходила к лесу и притаскивала оттуда валежник. Очевидно, про запас на зиму. Каждый раз, чтобы не терять ее из виду, я перебирался к другому чердачному окну и наблюдал оттуда. Но у леса она не задерживалась, в чащу ни разу не углублялась. Она торопилась назад, к малышке. И цель ее ходок, несомненно, была одна — топливо. Волокла здоровенные валежины и толстые сучья. Еле-еле перла. Их бы надо пилить. А она принялась затем тюкать ржавым колуном. У Свирида наверняка имелись топор с пилой. Была у него и лошадь, и дров навалом. Две большущие поленницы березового швырка. И не хворой бы по-родственному подбросить ей хоть воз. Юлия возилась на виду около хаты, а я тем временем подзанялся с Фомченко и Лужновым. Все эти оперативники из частей для поимки агентов-парашютистов практически непригодны. Тут нужны разыскники-профессионалы, поймистые, с мертвой хваткой. А эти... объектовые, что они умеют, чем занимаются? В авиации. Противодиверсионным обеспечением техники и аэродрома. Ну и еще предотвращением возможного перелета. Я сразу сказал себе, коль их прислали, ничего не поделаешь, но надейся только на себя. Однако я хорошо знал, что от такого вот геморройного занятия, от долгого, безрезультатного сидения скисают и более опытные, и крепкие мужики. А неизвестно, сколько нам еще придется здесь проторчать. Сколько бы ни пришлось, мы должны, как пружина в капкане, каждое мгновение быть готовы к действию. И потому моя обязанность поддерживать этих двух морально и физически, плюс поднатаскать их, сообщить им хоть какие-то азы, и прежде всего, применительно к нашему заданию. Все это я обдумал еще ночью и решил, чтобы не терять время попусту, ежедневно 2-3 часа заниматься с ними. Начал я от Адама и Евы. Рассказал о своей первой встрече с агентами-парашютистами. Я ее помнил так, будто это было не 3 с лишним года назад, а вчера или даже сегодня. Вижу, как сейчас шоссе под Оршей, вторая неделя войны, беженцы, подводы с барахлишком, инвалидами и стариками, обозы с ранеными, воронки от бомб, трупы на обочинах. Гонят скот, вывозят машины, станки и бредут, бредут, навьюченные даже дети. Тащатся из последних сил, только бы уйти от немца. Плач, рев, растерянность, неразбериха. Самые невероятные слухи, десанты и диверсанты, а немецкие самолеты ходят по головам, что хотят, то и делают. В задачи и обязанности нашего погранполка, державшего в тот момент контрольно-пропускной и заградительные режимы на отходах от Орши, только официально по приказу входило наведение и поддержание в тылах фронта должного порядка, проверка документов, а в случае необходимости при возникновении подозрений и личных вещей как у гражданских, так и у военнослужащих, независимо от занимаемых должностей и званий, проверка всего проходящего гужевого и автотранспорта, охрана важнейших объектов и обеспечение бесперебойной работы связи, задержание и доставка на сборные пункты самовольно уходящих в тыл красноармейцев, командиров, вылавливание и арест дезертиров, регулирование движения на дорогах и эвакуации, предельная загрузка всего транспорта, двигающегося на восток, очищение в случае необходимости дорог от беженцев, ну и, разумеется, в первую очередь, поимка и уничтожение немецких шпионов и диверсантов, борьба с вражескими десантами. Все это входило в наши задачи и обязанности официально, по приказу. А чем мы только тогда не занимались, не перечислишь, даже роды приходилось принимать. Так вот, под вечер останавливаем на шоссе для проверки М-ку. Рядом с водителем майор госбезопасности, сиреневая коверкотовая гимнастерка, на петлицах по ромбу, два ордена, потемнелый нагрудный знак, почетный чекист. На заднем сиденье его жена, миловидная блондинка с мальчиком лет 3-4, и еще один спортивного вида со значком ворошиловского стрелка и двумя кубарями, сержант госбезопасности. Майор Фомин с женой и ребенком следует в город Москву в распоряжение НКВД СССР.